По данным Всемирной организации здравоохранения, человечество стремительно стареет. С 1980 года доля людей старше 60 лет в населении Земли удвоилась. К 2050 году число стариков во всем мире составит 2 миллиарда человек. О социальных, экономических и моральных проблемах, связанных со старостью, Владимир Абаринов беседует с социологом, доцентом Западно-Мичиганского университета Еленой Гаповой.
Когда Россия выставила на конкурс Евровидения бурановских бабушек, мнения российской публики разделились. Одни говорили, что это трогательно и забавно, другие, что это позор России. Даже не потому, что у нас такие бабушки, а потому, что нашлись люди, которые сделали из них эстрадный номер. В Америке тоже есть ансамбль старушек. Он называется «Raging Grannies» – «Сердитые бабушки», которые исполняют сатирические куплеты на злобу дня и тоже не отличаются изысканным вокалом. Но за них почему-то не стыдно. Елена, по вашим наблюдениям, в чем разница? Чем американские старики отличаются от российских?
Я недавно была дома, то есть в Минске и в Питере. И вот, если вы приходите в Америке такой, ну, приличный ресторан, то там основная публика – это какие-то люди пожилые или средних лет, люди, которые заработали уже деньги. У нас, когда заходишь в ресторан, то там вообще сидят обычно молодые или очень молодые люди. И это, в общем, культурное свидетельство, которое многое говорит о структуре экономики, так как в нормальной экономике у молодежи не может быть столько денег. То есть вот это вот какое-то странное такое вот несоответствие между возрастом и наличием денег у них. Ну и второе наблюдение, это, конечно, то, что в Америке ты везде видишь пожилые и даже очень пожилые пары. В ресторане, на велосипеде, в библиотеке. В Америке достаточно много пожилых людей, которые живут парами, они начали давно жить парами, это семья или это какие-то партнеры, и они дожили до пожилого возраста. У нас такого практически почти нет. У совсем старого поколения, если уже говорить об этом, ну вот люди, которые там война или военное детство, то, в общем-то, уже мужчин почти нет. Старое поколение в целом живет у нас очень скромно. И мужчины умирают гораздо раньше. И вообще вот это, вот, конечно, огромная проблема для России, но и для постсоветских стран, потому что в России вот сейчас считается средний возраст женский 71 год продолжительность жизни, а у мужчин 59 лет. В какой-то степени это плата мужчин за вот тот способ социального доминирования, который принят в нашей части света. А кроме того, у нас нет вот этой вот традиции проведения, очевидно, времени вместе для пожилых людей. С одной стороны, потому что у них часто нет денег куда-то пойти, а с другой стороны, это не принято, эта традиция не успела сложиться, просто потому что не успело сложиться вот это вот отношение к проживанию жизни после выхода на пенсию. Поколение, которое сейчас выходит в отставку, не любит здесь слово «на пенсию», поколение бэби-бумеров, то есть поколение людей, которые родились после Второй мировой войны, там, 45-го и до начала 60-х. Этот период в американской жизни – это было такой наиболее благополучный с точки зрения благосостояния. И, очевидно, на сегодняшний день это не только самое многочисленное поколение, но это и поколение с самой высокой, очевидно, продолжительностью жизни в истории. То есть в этом поколении будет много стариков. И вот когда в 50-х годах, когда Америка начинает жить хорошо, люди начинают выходить на пенсию в большом количестве, возникает вот это вот новое представление о том, что такое, собственно, отставка или пенсия или старость. Это перестает рассматриваться как, в общем, какое-то доживание, скоро смерть, потому что, ну вот понятно, что смерть еще не скоро, еще 20 лет или 30, или там даже 40 лет. То есть это не конец жизни. И как-то вот с этими годами, с этими десятилетиями надо что-то делать. И тогда вот в конце 50-х, в начале 60-х возникает вот это вот представление, что это еще один период активной жизни, но теперь это уже жизнь для себя. Наверное, вот такие вот наблюдения относительно отличия пожилого возраста, старости у нас и у них.
Да, пожилые американцы остаются активными потребителями. Это видно по рекламе, по их образу жизни. Российский потребительский рынок на пенсионеров практически не рассчитывает. Но ведь есть же у старости и социальная функция. Зачем старики нужны обществу?
Вообще, вот если начать издалека, то антропологи вот этой вот темы, что такое старики и зачем они были нужны, антропологи этой темой занимаются и занимаются давно. Ну и, конечно, абсолютно понятно, что старики – это было какое-то накопленное знание, накопленная мудрость и накопленный опыт, и это было важно вот, для выживания там, в племени, вот то, что знают старики. Но кроме этого, еще ведь значение стариков для семьи. Ну вот, например, антропологи абсолютно точно установили, вот что надо для того, чтобы выживали младенцы. И оказалось, например, что вот для того, чтобы выживали младенцы, наличие бабушки со стороны матери – может быть, даже более важно, чем наличие отца. То есть антропологически в стариках, конечно, есть смысл. Если раньше были старики, но они редко жили до такого возраста, как они живут сейчас, то сейчас старики доживают до глубокой старости. И это означает, что в обществе появляется очень большое количество людей, у которых абсолютно специфические болезни. Ну, вот, например, болезнь Альцгеймера. Или, допустим, остеопороз. Это стоит огромных денег обществу и государству. Выделяются большие средства на изучение этих болезней. Раз они выделяются, то, значит, находятся какие-то там лекарства, какие-то медицинские технологии. И эти технологии медицинские оказываются очень дорогими. Но вот об Альцгеймере пишут очень много. И пока, конечно, никакого лечения от Альцгеймера нет, но уже, в общем, выделен там ген, в каких семьях, вот, допустим, этот ген наследуется, какие могут замедлить этот процесс лекарств или технологий. Тут возникает вообще такой вот глобальный вопрос. Насколько общество может себе позволить лечить очень большое количество больных и становящихся все более больными людей? То есть понятно, что ресурсы же общества не бесконечны. И, допустим, если старое поколение оказывается по там, численности почти таким же, как молодое, и все это поколение уже, собственно, не производит, оно не участвует в производстве, а оно требует вот, ухода и очень дорогих медицинских технологий. Вот это те вопросы, которые встают перед обществами и государствами, когда люди начинают жить дольше и когда появляется развитая медицина, которая может продлить их жизнь.
Старикам нелегко везде. В Театре Моссовета когда-то шла американская пьеса «Дальше тишина» с Фаиной Раневской и Ростиславом Плятом про пару американских стариков, которые не нужны собственным детям. Американская экранизация этой пьесы вышла еще в 1937 году, и фильм назывался «Уступи место завтрашнему дню». Нам тогда, при советской власти, такое отношение к старикам казалось чудовищным. В обществе воспитывалось уважение к старости. Быть может, это было связано с тем, что правила нами тогда геронтократия. Но сегодня правит педократия, как назвал это Сергей Булгаков еще в начале прошлого века, то есть власть молодежи. Или, выражаясь по-модному, эйджизм. Конфликт отцов и детей – это, конечно, вечная тема, но ведь у нее есть историческое измерение.
Такого термина, как педократия, я пока еще не встречала, но, может быть, надо, в общем, посмотреть и подумать. Но, конечно, вы знаете, вот культ молодости, он все-таки во всех обществах существует, и, конечно, в Америке тоже есть. Думая о том, как, допустим, вот было у нас тогда, и как у нас сейчас, и как в Америке сейчас – мне хочется сказать о том, что те времена, о которых вы говорите, была, в общем, одна такая важная черта. Существовала еще в каком-то виде расширенная семья, то есть когда несколько поколений людей живут вместе. Ну и понятно, что у нас так жили, потому что, в общем, не было другого выхода. И такое проживание вот вместе, оно, конечно, часто было трудно, и мы все это знаем, так как квартиры маленькие, все всем мешают, молодые хотят как-то жить, старики вмешиваются, осуществляют контроль, молодые протестуют. Но в то же время, вот в той жизни старики были вовлечены в жизнь семьи, так как все проживали вместе, то есть было взаимодействие людей разных поколений. И это для всех хорошо, потому что старики чувствуют свою вовлеченность и нужность, они помогают смотреть за детьми, они что-то там, в общем, такое делают, они знают, что происходит и так далее. Ну и для детей это важно, потому что дети научиваются видеть, что надо там помочь, что есть разные периоды жизни, то есть это обучение жизни. И так было и в Америке какое-то время, естественно. Но потом вот происходит вот этот вот после Второй мировой войны распад расширенной семьи и рост благосостояния. И люди начинают жить отдельно. И это, конечно, то, к чему многие стремятся. И со многих точек зрения это хорошо, и сейчас это абсолютно принято. Но тогда вот возникает проблема того, как присматривать за стариками, когда они уже не могут жить одни. И в Америке это, как вы знаете, одна из самых обсуждаемых сейчас проблем. Есть реклама, есть блоги, есть объявления, об этом пишут. То есть вот в нашей истории, в таких случаях, вот как съехаться с родителями, как забрать себе родителей. Сейчас, может быть, уже отношение это меняется. Но раньше единственное вот решение этой проблемы – это было забрать родителей к себе. Здесь эта проблема решается другим способом. Я не хочу сказать, что он хуже или лучше, просто по-другому. Считается, что вот родители эти все-таки они хотят сохранить автономность, но вот им надо, чтобы уже кто-то помогал. И сначала там какие-то социальные работники или какие-то там люди, которых нанимают. Но в какой-то момент понятно, что они уже не могут жить одни, и тогда они переезжают в такие вот дома для стариков. И я была вот в одном таком доме, очень дорогом и очень благополучном, и я вышла оттуда с каким-то очень тяжелым сердцем, опять же, никого не осуждая, я просто увидела как бы такой дом отдыха для там ЦК партии в советское время. То есть это отдельные комнаты, это общая там красивая столовая, это хорошее питание, их там возят на какие-то экскурсии. Их навещают их дети, их навещают внуки, у них комнаты оклеены там фотографиями их семьи. Но они, вот эти вот старики, живут среди стариков вот в этом вот доме. И как-то вот смотреть на это горько, опять же, не желая вот никого ни в чем обвинять, просто вот глядя на то, как это вот складывается. То есть вот эта вот проблема стариков, как к ним относиться, это огромный вопрос, в общем, не только вопрос стариков, а вопрос вообще вот всего общества, как оно организовано, что оно может себе позволить. И вот оказывается, допустим, когда мы начинаем жить лучше, мы можем себе вот все позволить отдельные дома, отдельное проживание. Я не уверена, что это самый счастливый вариант.
Материал подготовил наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.